В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 23 июня, и в ближайший час говорить будем о таком. Шахтеры из Донбасса начали голодовку под администрацией президента. Почему микрорайон в Бахмуте уже месяц без воды?
В течение 2 недель нам водоканал давал неправдоподобную информацию, что вот-вот она появится, они там ремонтные работы ведут.
И какие радиостанции слушают по обе стороны линии разграничения?
Новости культуры на Радио Республика.
А в студии мы обсудим визит помощника госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев и Москву, его возможные последствия для Минского процесса.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них готов рассказать Егор Устинов. Привет.
Приветствую.
Сегодня должна была состояться встреча 3-сторонней контактной группы. Что-то известно по этому поводу?
Видеоконференция 3-сторонней контактной группы не состоялась. О причинах более подробно через пару секунд. Заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд накануне встретилась с президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщает пресс-служба посольства США в Украине, стороны обсудили повестку дня реформы выполнения Минских соглашений. Посольство США отмечает, что американская сторона поприветствовала приверженность украинского руководства полному выполнению Минских договоренностей и подчеркнула, что санкции в отношении России должны оставаться в силе для реализации этих договоренностей. Кроме того, Нуланд в Киеве встретилась с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, заместителем главы администрации президента Украины Константином Елисеевым и министром иностранных дел Павлом Климкиным. Пресс-секретарь представителя Украины в 3-сторонней контактной группе экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер заявляет, что по просьбе российской стороны видеоконференцию 3-сторонней контактной группы перенесли. По ее словам, пока дата видеоконференции согласовывается. Накануне Дарка Алифер сообщала, что сегодня должна была состояться внеочередная видеоконференция контактной группы с участием представителей группировок ДНР и ЛНР. На контролируемую сепаратистами группировки ЛНР части Луганской области прибыл очередной так называемый гуманитарный конвой из России. По сообщению пресс-службы российского МЧС, в настоящее время на складах проходит разгрузка. Как утверждает российская сторона, все грузовики колонны были осмотрены на пункте пропуска на соответствие груза. В свою очередь, пресс-служба Государственной пограничной службы Украины заявила, что Россия в одностороннем порядке осуществила оформление очередного так называемого гуманитарного конвоя, направлявшегося в неподконтрольную часть Луганской области. Ведомстве отмечают, что перемещение так называемого гум-конвоя происходило с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки на Донбассе 46 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, один украинский военнослужащий погиб и еще 11 получили ранения. По его словам, потерь украинское войско потерпело на всех направлениях, говорит Александр Матузяник.
Обстановка в районі проведення антитерористичної операції продовжує погіршуватися. Противник активно застосовує важке озброєння по всіх напрямках. Йдеться про міномети калібром 82 та 120 мм, а також артилерію 122 та 152 мм. За підрахунками штабу, вчора по наших позиціях противник випустив понад 300 мінометних та понад 160 артилерійських снарядів.
Группировки ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные в первой половине дня обстреляли из тяжелого вооружения село Васильевка Ясиноватского района. Также, по их данным, украинские военные вчера вечером и ночью выпустили мины по окрестностям Донецкой, Ясиноватой, Горловки. Группировки ЛНР утверждают, что за минувшие сутки украинские военные 13 раз обстреляли их позиции, в частности, район села Калинова и Желтая. Сегодня с 10 часов горняки шахты номер 2 Новогрудовское госпредприятие «Украуглереструктуризация» начали голодовку возле администрации президента Украины. Об этом сообщил руководитель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. По сообщению, накануне Дня Конституции шахтеры приехали в Киев требовать обеспечения их права на оплату труда. Сейчас общая задолженность по зарплате на шахте составляет более 8 месяцев.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Шахтеры Донбасса начали голодовку под администрацией президента. Причина – невыплата зарплаты. Горняки шахты номер 2 Новогродовское госпредприятие «Украуглереструктуризация» приехали на Банковую утром. Накануне Дня Конституции шахтеры приехали в Киев требовать обеспечения их права на оплату труда. Сейчас общая задолженность по зарплате на шахте составляет более 8 месяцев. Сейчас у администрации президента находится наш корреспондент Дмитрий Донской. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Дмитрий, расскажите, пожалуйста, сколько человек объявило о голодовке под администрацией президента и сколько там вообще людей?
Я нахожусь сейчас возле администрации президента. Здесь двое горняков шахты номер 2 Новогродовская. С 10.00 они действительно проводят голодовку. Горняки представляют весь коллектив шахты, а это более 100 человек. Участники акции здесь с повязками на голове голодают. С 10 утра у них уже обгорели лица, руки, но люди, тем не менее, не уходят.
Дмитрий, а насколько, как долго будет продолжаться голодовка? Они говорили об этом?
Да, они утверждают, что будут голодать, пока им полностью не перечислят заработанные деньги. Главная причина акции в том, что с января нынешнего года работники шахты номер 2 Новогродовская, они получают заработную плату. Горняки утверждают, что в 2014 году дирекция шахты сменила местоположение, а персонал принудили написать заявление о расчете, а не о переводе и принятии на работу в связи с изменением адреса. И вот в итоге люди не получили зарплату за август, сентябрь и расчетные в 2014 году. Вот у коллектива ничего больше не осталось, выхода не было, как обратиться к президенту Украины и к министру энергетики и угольной промышленности с требованием разобраться в сложившейся ситуации.
Дмитрий, я так... Я так понимаю, под администрацией президента находится только два человека. Кто-то еще их поддерживает? То есть есть ли вот какие-то люди, которые поддерживают двух голодающих?
Да, находится только два человека. Почему такое количество? Потому что руководство шахты пользуется тем, что полностью коллектив, все горняки не могут позволить себе забастовку. Потому что остановка работы шахты грозит экологической катастрофой в регионе и подтоплением ближайших шахт города Селидово. Горняков поддерживает независимый профсоюз горняков города Селидово.
Кто-то из представителей власти общался с шахтерами?
С участниками акции сегодня общались и представители Углепрома. Вот сейчас об этом более подробно расскажет один из участников акции. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я работник шахты номер 2, работаю стволовым подземным. Вчера мы приехали в Киев, нас приняли в Министерстве угольной промышленности. Непосредственно был начальник департамента, советник министра и директор непосредственно реструктуризации. Мы спросили, что как так получается, что 6 месяцев вот мы не получаем уже в 2016-м, и там 8,5 всего получается. Они сказали, что деньги эти заложены в бюджете, они есть. Но Минфин тормозит выдачу. По какой причине, мы не можем понять. Министерство финансов тормозят выдачу нам всей этой задолженности. Мы будем продолжать голодовку, пока нам полностью не перечислят всю нашу задолженность на карточке.
Вот. Спасибо, Игорь, спасибо, Дмитрий. Напоминаю нашим слушателям, с нами на прямой телефонной связи из-под администрации президента был наш корреспондент Дмитрий Донской.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Бахмуте жители микрорайона Восточный больше месяца живут без воды. В конце прошлого года в микрорайон проложили новый водовод, однако он проработал всего полгода. Оказалось, что трубы не соответствуют сертификатам качества и не выдерживают высокого давления. Кто в этом виноват и когда 11 тысяч жителей микрорайона получат воду, разбирался Алексей Ладыка.
Жители микрорайона Восточный перекрыли проезжую часть по улице Мира возле здания исполкома. Они ходили по пешеходному переходу, стучали пустыми бутылками и не давали транспорту проехать. В разгар рабочего дня заблокированными оказались и троллейбусы. Жители Забахмутки вышли на акцию протеста, потому что у них в микрорайоне уже больше месяца нет воды. Алла Чикрыжева рассказывает, что 18 мая у нее дома внезапно отключили воду, хотя до этого никаких проблем с водоснабжением не было. Она и подозревать не могла, что эта ситуация затянется на месяц.
В течение двух недель нам водоканал давал неправдоподобную информацию, что вот-вот она появится, они там какие-то ремонтные работы ведут. Потом давали информацию, что вода подается, не понимаем, почему у вас ее нет. Потом начали подвозить потихоньку.
Настоящую причину отсутствия воды жители микрорайона узнали из Фейсбука от своего соседа. Предприниматель и активист Дмитрий Кононец выложил видео. На нем видно, что новые трубы, которые были проложены осенью прошлого года, просто лопнули.
Зимой было шикарно. Начало весны было шикарно. Как только оттаяла земля, 28 апреля началось. Один порыв сделали, второй порыв сделали. Потом выясняется в мае месяц, труба лопается вдоль. По факту положили трубу, предназначенную для канализации.
Осенью прошлого года был сделан ремонт на водоводе, который поставляет воду от фильтровальной станции в микрорайон Восточный. Протяженность водовода составляет 1800 квадратных метров. Проблемной оказалась часть трубы на 550 метров. За полгода на новом водоводе произошло почти 30 порывов, говорит первый заместитель мэра Бахмута Татьяна Савченко. Исполком принял решение полностью заменить проблемную часть водовода. Татьяна Савченко объясняет, почему работы ведутся так медленно.
Работы осложнялись сложными погодными условиями, когда дожди не позволяли проводить земельные работы. Труба данного диаметра изготавливается только под заказ после оплаты одним заводом-изготовителем в Украине. Это город Калуш, Ивано-Франковской области. Сварочным аппаратом одновременно приходилось устранять порывы на существующем водоводе и паять новую ветку.
По словам первого заместителя мэра, на сегодняшний день проложено 340 метров водовода. Татьяна Савченко уверяет, что этот участок уже функционирует. Осталось сделать два участка по 100 метров. Однако, когда ремонт будет выполнен полностью, она прогнозировать не берется. Директор Бахмутводы Сергей Трущин говорит, что проблема на водоводе возникла из-за того, что фирма-подрядчик «Артстрой-2012» проложила некондиционную трубу. По его словам, подрядчик давал гарантию на свои работы на срок 10 лет и не отказывается за свой счет устранять проблему.
То есть на сегодняшний день подрядная организация, она не отказывается, и в рамках договора о гарантии она быстрым, очень быстро темпами восстанавливает 550 метров в этой аварийной трубе. Те сертификаты, которые были даны подрядчикам, получается, эта труба, которую они жила, она не соответствует сертификатам качества, предъявленным этой же подрядной организацией.
Проблемным водоводом занялась прокуратура. Она проводит досудебное расследование, по результатам которого будет определено, кто виноват в том, что жители Забахмутки больше месяца живут без воды. Алексей Ладыка, Донбасс Реалии, Бахмут.
В Донецкой области в этом году планируют восстановить почти 900 объектов инфраструктуры. Об этом заявил глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский. По его словам, это касается не только объектов, разрушенных во время боевых действий. Средства будут распределены на все города области, однако самый крупный финансовый ресурс получит Мариуполь. Что же нужно отремонтировать в Приазовском городе в первую очередь? На этот вопрос нам ответили сами мариупольцы.
Мариуполю нужно улучшить качество дорог, во-первых, посмотреть, что делать с экологической ситуацией на заводе.
Думаю, для Мариуполя в первую очередь сейчас нужно придомовые ремонты и в городе отремонтировать в срочном порядке ливневки, потому что город утопает в воде.
Проблемы с водоснабжением в городе Мариуполе присутствуют.
Я считаю, для Мариуполя нужно отремонтировать дороги во дворах, достроить те дома, которые коробки стоят и недостроены, ну и строить новые.
Меня больше всего волнует качество наших дорог, потому что и особенно люки, так же самое, которые никто не делает.
Этому городу нужно все. Здесь нет дорог, тротуаров, здесь нет муниципального транспорта, здесь нет питьевой воды, здесь проблемы с мусорным полигоном, с общественными площадками, с уличным освещением. Здесь нужно все.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня под зданием Киевской городской госадминистрации прошла акция общественных организаций «Крымсос», «Востоксос», «Новый Донбасс» и «Центр занятости вильных людей». Общественники просят выделить им здание, где они смогут и дальше помогать вынужденным переселенцам и предоставлять комплексную помощь, от гуманитарной до юридической. Всего коалиция 4 общественных организаций существует меньше года, но уже за 10 месяцев отреагировала на 30 тысяч заявлений от переселенцев. Уже в августе общественники могут остаться без нынешнего офиса. Больше знает Ольга Стрижова.
А давайте подумаем, что вы будете с центром допомоги, если нас там не будет. Это будет порожнее место. А как вы думаете, куда прийдут переселенцы со своими проблемами, если не будет этих людей?
Еще вчера общественные организации «Крымсос», «Востоксос», «Новый Донбасс» и «Центр занятости вильных людей» помогали вынужденным переселенцам по гуманитарным вопросам, трудоустройству, жилью, медицинской, психологической помощи, правовой консультации и учебными программами. А уже сегодня сами просят о помощи. Сегодня возле здания Киевской городской госадминистрации прошла акция «Перформанс. Ищем дом». 18 августа прошлого года 4 общественные организации объединились и открыли центр комплексной помощи «Будинок вильных людей». Здесь помощь получили более 30 тысяч переселенцев, а теперь в августе организациям нужно будет съехать с их привычного адреса, рассказывает лидер общественной организации «Новый Донбасс» Лариса Артюгина.
Мы обратились к народу Америки, в USAID, подали свой грант, участвовали в конкурсе, выиграли конкурс. 2 полугодия подряд USAID, то есть налогоплательщики США, американский народ, помогал нам и арендовал помещение, в котором мы сейчас находимся. И я считаю, даже аморально пользоваться добрым сердцем американцев, когда собственная украинская власть бездействует.
С просьбой о помощи найти жилье общественные организации обратились к киевской местной власти, отправив в первый раз письмо. Ответ получили через время. Есть специальная процедура по аренде зданий для общественной организации. Но по словам Оксаны Левицкой из «Крымсос», сейчас в коалиции 4 общественных организации, и маленькая комнатка для такого коллектива не подойдет. По подсчетам, общая площадь будущего офиса должна быть не меньше 500 квадратных метров, но общественники не требуют новых зданий с евроремонтами, рассказывает Оксана Левицкая.
Нас цікавить в першу чергу це довгострокове приміщення комунальної власності, але звичайно, що ми готові на якихось лояльних умовах шукати можливість оплачувати оренду. Плату, шукати можливість зробити ремонт своїми силами. Просто нам потрібно, щоб нам дали інструмент для допомоги. Все решта ми зробимо і знайдемо.
Для центру «Будинок вільних людей» очень важно, щоб всі організації знаходились рядом, об'ясняє Юлія Красильникова із «Востоксос». Ведь в одному офісі переселенці могли отримати комплексну допомогу.
Є ще потреба сервісної допомоги, людям потрібна підтримка, людям ситуативна до сих пор гуманітарна допомога, людям потрібна консультация, чтобы понять, как разобраться со всей той бюрократией, которую для них придумывает власть каждый день. Хотелось бы, чтобы если государство не может самостоятельно выполнять то, что логично бы обязано было выполнять, то хотя бы поддерживать такие инициативы на уровне предоставления помещений, которые вы владеете.
Однако, должно ли государство помогать негосударственным организациям, вопрос спорный. Но особенность этой ситуации в том, что и общественники в вопросе переселенцы выполняют функции государства, а значит, берут на себя часть его работы. Сегодня общественные организации вновь обратились к киевской власти с просьбой решить вопрос с будущим офисом. Письмо уже на рассмотрении Киевской городской государственной администрации. Донбасс Реалии ждут официальный ответ на это письмо. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. С момента начала военных действий на Донбассе жители неподконтрольных территорий остались без украинского телевидения и радио. В результате боев часть телерадиовышек были захвачены и разрушены. В свою очередь, сепаратисты активно ведут свое вещание с захваченных вышек. Если же украинский радиосигнал и прорывается на неподконтрольную территорию, его сразу же глушат. Что слушают в радиоэфире жители по обе стороны линии разграничения, выясняла Дарья Каранья.
Радио «Республика». Радио, которому доверяют. Донецк, 99 FM.
Вот такую волну слушают жители неподконтрольной Украине территории Донецкой области. В Донецке поймать сигнал украинского радио практически невозможно. В город прорываются несколько FM-сигналов, однако их глушат каждые 10 секунд. Об этом «Донбасс Реалии» написали жители Донецка. По словам дончан, им не хватает украинских новостей и музыки. А вот российского контента в Донецке предостаточно.
Потому что многие в Питере там говорят, там же война идет, там и тому подобное. То есть все-таки нам бы хотелось бы то, чтобы Донбасс все-таки был в составе Российской Федерации, если честно.
В захваченном боевиками группировке ДНР городе вещание ведут больше 25 радиостанций, из которых только 6 донецких. Остальное же вещание российское. Передают сигнал захваченной телерадиовышки, высота которой 360 метров.
Радио «Комсомольская правда».
Но найти украинское радио сложно и в подконтрольных Украине городах Донбасса. Украинск 40 километров от Донецка, территория подконтрольная украинской власти. Украинское радио почти не принимается, хотя с телевидением нет проблем. Людмила Переселенко. Женщина жалуется, что услышать украинское радио в городе тяжело.
Ничего не услышали, только Москва, Ростов и Донецк. И все. Никакого украинского радио не нашли. Никакой информации не добьешься. А так бы, если по радио сообщали вовремя, какие изменения, информировали, как себя вообще вести переселенцы, куда обращаться.
Ситуация с радиовещанием на Донбассе сложна из-за захваченных и разрушенных вышек, рассказала Донбасс-Реалии заместитель министра информационной политики Татьяна Попова. По ее словам, захвачены две самые высокие вышки – 360 метров в Донецке и 180 метров в Луганске. Сейчас идет восстановление вышки на горе Карачун под Славянском. Вышку уничтожили в результате боев за город, говорит Татьяна Попова.
Там были задержки с ГАЗком, потому что Краматорский ГАЗ был не готов брать на себя выдачу разрешения на постройку такой конструкции высокой. Поэтому по вышке переданы были материалы в Киев, и почти месяц и решали, разрешать или не разрешать. Нам удалось их убедить побыстрее выдать эти документы. Их получили, по-моему, на прошлой неделе. Вроде бы должны до этих выходных довести оставшиеся 6 конструкций и начать их установку. Пока установлена только одна часть конструкции, их всего там порядка 25.
Однако Луганская и Донецкая сигнал с вышки не достигнет, говорит Попова. Для вещания же на неподконтрольной территории нужно поставить вышку не менее 130 метров возле Луганска для противодействия и около Донецка не менее 180-200 метров.
Дело в том, что основное для передачи сигнала – это не мощность передатчика, а высота подвеса. Учитывая, что сейчас высота подвеса 33 метра, то, естественно, когда там будет 180 метров, дальность сигнала увеличится до 70 километров. Там будут стоять разные передатчики из тех, которые висят сейчас, там порядка 15 телевизионных и 10 радиопередатчиков. Ну и, соответственно, самый мощный будет 20 киловатт для государственного телевидения.
Вышка на Карачуне позволит обеспечить покрытие украинским сигналом Северодонецкой области. Однако сроки окончания монтажа ее пока неизвестны. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Вчера помощник госсекретаря США Виктория Нуланд снова была в Киеве. За последние 2 месяца уже во второй раз. На сегодня запланирована встреча Виктории Нуланд с советником президента России Владиславом Сурковым уже в Москве. В столицах конфликтующих государств чиновник Госдепа снова настаивает на реализации Минских соглашений. Учитывая скорые выборы в США, это может быть один из последних визитов чиновника администрации Барака Обамы по этому поводу в эти государства. О том, как дипломатический вояж Виктории Нуланд может повлиять на реализацию Минских соглашений, мы поговорим во второй части «Донбасс Реалий». У нас в гостях журналист «Радио Свобода» Виталий Портников и Олег Рыбачук, бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Как должны проходить выборы на Донбассе? И повлияет ли выход Великобритании из Евросоюза на Украину? Об этом не только в обзоре прессы.
Информация о голосовании за законопроект о выборах на оккупированных территориях Донбасса и приезд Виктории Нуланд связаны. Это констатирует газета «День». Очевидно, как пишет издание, что сейчас и происходит процесс обсуждения различных форматов выборов. Но когда речь заходит об их проведении, тут должен существовать четкий алгоритм. Сначала безопасность, а затем волеизъявление, пишет газета. К тому же нужны четкие условия. В выборах не имеют права участвовать люди, причастные к кровопролитию, к его организации и тому подобное. Кроме того, нужны так называемые предохранители от того, чтобы после принятия закона вновь не началась дестабилизация. Газета также утверждает, что в целом, если будет приниматься закон о выборах на ныне оккупированных территориях, нельзя привязывать их к датам. Россия может создать видимость безопасности в регионе, но потом привести к власти своих марионеток, свой вид децентрализации и влиять на события в Украине. Пока украинцы выражают надежду относительно будущего членства в Европейском Союзе, британцы думают над выходом из него. 23 июня в Великобритании проходит референдум о выходе Великобритании из ЕС, пишет Deutsche Welle. Между Киевом и Лондоном, как отмечает издание, более 2000 километров, но географическая удаленность не означает политическую. Один из экспертов считает, что выход Великобритании из ЕС может затормозить дальнейшее развитие самого Европейского Союза. Другой эксперт отметил, что даже при сохранении Великобритании в Евросоюзе, ЕС все же будет больше заниматься собственными делами, меньше внимания уделять Украине, что проявилось уже в вопросе визовой либерализации. Кроме того, в случае выхода Великобритании из ЕС, Киев, который только медленно воплощает реформы, рискует остаться в одиночестве не только со своей слабой экономикой и шаткими государственными институтами, но и российской агрессией. Тенденция интенсивного вымывания продуктивной молодежи за границу впечатляет. Почти 1,5 миллиона украинцев ищут убежище за пределами родины. Согласно заявлению Управления Верховного комиссара ООН, именно столько в основном молодых украинцев пытаются законно находиться в ближнем и дальнем зарубежье, пишет «Украина молода». Газета отмечает, что обычно выезжают на Запад молодые, энергичные люди, в основном с высшим образованием, которые могли бы принести пользу Украине. Однако, как пишет издание, живя в здоровом общественном климате, в хороших социальных условиях, можно принести гораздо больше пользы там, чем когда находишься в физическом стрессе от бесконечного поиска работы или в попытке прожить на минимальную зарплату молодого специалиста. История. Личность. Никита Каменюка.
Капитан луганского футбольного клуба «Заря» Никита Каменюка является одним из немногих игроков черно-белых, кто считается именно луганским воспитанником. Именно в этом городе Никита Каменюка родился, здесь же начал играть в футбол и впервые вышел с капитанской повязкой на поле. В 2007 году покинул луганскую «Зарю» из-за конфликта с тренером Косевичем. Правда, сам Каменюка никогда переход в мариупольский «Личовец» не называл конфликтным. Признавался, что, по мнению Косевича, просто не подходил под модель игры, которую он видел у луганской команды. В составе мариупольской команды Каменюка выступал в сезоне 2007-2008 и за это время помог Ильичевцу выйти в премьер-лигу. После этого Каменюка вернулся в луганскую «Зарю», где вновь стал капитаном. Новая эпоха Никиты Каменюки началась в 2012 году, когда луганский футболист забил львовским «Карпатам» 3 гола. А уже в 2014 году в матче квалификации Лиги Европы на 63-й минуте забил дебютный гол в Еврокубках. Дебютировал в составе сборной Украины в матче против сборной Кипра 24 марта 2016 года.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе новости Егор Устинов расскажет подробнее.
Украина и США подтвердили безальтернативность политика дипломатического пути деоккупации Донбасса и полного восстановления суверенитета территориальной целостности Украины. Об этом сообщает официальный сайт главы украинского государства по итогам встречи заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд. Собеседники подробно обсудили состояние имплементации минских договоренностей и скоординировали подходы относительно дальнейших шагов, направленных на достижение устойчивости мира на Донбассе, говорится в сообщении. После консультации в Киеве Виктория Нуланд отправилась в Москву, где обсудит ситуацию на Донбассе и дальнейшие шаги по выполнению минских договоренностей при поддержке стран Нормандской четверки и трехсторонней контактной группы. Министерство юстиции Украины обратилось в Москву с запросом о выдаче заключенного в России украинца Станислава Клыха. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севастьянова. По ее словам, российская сторона пока не предоставила ответов на запросы. Севастьянова выразила надежду, что вопрос о возвращении в Украину Клыха и Карпюка могут решить на политическом уровне. В Чечне Николая Карпюка приговорили к 22,5 годам, еще одного украинца Станислава Клыха к 20 годам заключения. Они уже подписали заявление о выдаче апелляции на приговор. Лидер партии «Батьківщина» Юлія Тимошенко против инициативы депутата Верховной Рады Надежды Савченко провести прямые переговоры между властями Украины и руководством так называемых ДНР и ЛНР на Донбассе. Об этом она заявила в интервью с украинскими СМИ. Кроме того, Тимошенко против того, чтобы называть конфликт на востоке Украины антитеррористической операцией и настаивает на том, чтобы называть его войной. Она также заявила, что ее партия, цитирую, «не даст ни одного голоса за законопроект о выборах на Донбассе» и пообещала, цитирую, «бороться всеми парламентскими и непарламентскими методами для того, чтобы этот закон не прошел». Ранее Надежда Савченко выступила за прямые переговоры с лидерами группировок ДНР и ЛНР без участия третьих лиц. Главная военная прокуратура Украины сообщила о подозрении главарю незаконного вооруженного формирования Сомали группировки ДНР по прозвищу Гиви. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Таким образом, ведомство сообщило гражданину Михаилу Толстых о подозрении в совершении нескольких уголовных преступлений. В частности, Гиви инкриминирует то, что он в период с мая 2014 года по январь 2015, находясь в Славянске, Иловайске и Донецке, организовывал и лично совершал вооруженные нападения на представителей сил антитеррористической операции, а также применял жестокое обращение и пытки в отношении пленных украинских военнослужащих.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Мы приходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим обсудить итоги, какие-то возможные последствия визита помощника госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд для реализации Минского процесса. Для этого к нам в студию пришли журналист Радио Свобода Виталий Портников. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
И Олег Рыбачук, экс-вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции. Здравствуйте, Олег.
Доброе здоровье.
Я предлагаю сразу же послушать заявление Виктории Нуланд, о чем она сказала о своих целях прилета в Киев.
Ми з колегами із Білого дому приїхали з коротким візитом сьогодні, щоб побачити атмосферу перед зустрічю наших президентів у Варшаві в рамках саміту. Тому я сподіваюся поговорити про ваші наступні кроки щодо реформ, про безпекову політику, як завжди, і про Мінськ.
Вот что сказала Виктория Нуланд. Вот у меня вопрос к вам обоим. Что вы видите в визите Виктории Нуланд снова? То есть 2 месяца назад она уже была в Киеве, сейчас она прилетела снова, как об этом говорили раньше в Госдепе, для того, чтобы обсудить, в частности, выполнение Минских соглашений.
Ну, як ви звернули увагу, слово «Мінськ» у Нуланд було на третьому місці. А наша дискусія і взагалі в українському інформаційному просторі більше всього говорить про Мінськ. Напевне, це зв'язане з внутрішньоукраїнськими реаліями. Тому що по Києву там повзуть чутки про те, що там 7 червня, липня, може бути голосування про цей сумно відомий закон.
Верховної Раді.
Верховної Раді, і вже начебто під це збирають голоси. Тому український політикум зараз живе цими чутками. Якщо згадати і прослідкувати заяви, які робляться зараз європейськими лідерами, в тому числі американськими, от новопризначеним послом, то звертаєш увагу на те, що риторика західних політиків, вона така десь синхронізована. Мова йде про надзвичайну важливість досягнення політичних угод, як передумова вирішенню конфлікту, який насправді є війною України з Росією в Донбасі. І останнє, я б пригадав би ще логіку віцепрезидента Байдена під час його останнього візиту. Логіка була у американців така, що, слухайте, люди добрі, нам дуже важко зараз тримати західних союзників єдиними у санкціях. Тому що так склалося. Не ми писали, каже Байден, цю Мінську угоду, але там дуже чітко записані певні речі.
І не ми підписували.
І не ми підписували. І вони, очевидно, вам не вигідні. Але ви маєте це зробити, і тоді, коли ви це зробите, у нас немає ілюзій, що Путін не прагне виконувати Мінські угоди, але тоді ми зможемо з цим жупалом іти і всьому світу показувати. Бачите, він не виконує. Моє питання було зразу, скільки разів ми вже мали вам вірити? Будапешт? Інші гарантії, чому ми маємо бути вірити? У відповідь я почув, що от цього разу, подивіться мені в очі, цього разу адміністрація налаштована абсолютно рішуче.
Олег, от якщо одним словом, з яким тезисом головним касательно Мінських соглашень Вікторія Нуланд приїхала в Київ? Що вона хотіла донести? Щоб Україна що?
Я думаю, що от приблизно те, що Байден і говорив, що вам потрібно продемонструвати, що ви готові виконати свої політичні зобов'язання.
Прийняти закон.
Прийняти закон. Але він не буде вступати в силу, доки не виконує Путін, а ми всі знаємо, що Путін не збирається його виконувати. Це досить, як по мені, досить слизька дорога.
Віталій.
Думаю, что самое главное в этих поездках – это то, что мы приближаемся к окончанию президентского срока Барака Обамы. По сути, для активных действий администрации осталось всего несколько месяцев. У меня вообще есть большие сомнения, что американской администрации удастся употребить весь свой арсенал, так сказать, средств даже для продления санкций против Российской Федерации зимой этого года. И мои европейские собеседники, уже не скрывая, говорят о том, что, скорее всего, санкций не будет именно потому, что администрация не сможет
аргументировать
союзникам необходимость их продолжения, потому что Обаму никто не будет слушать. Потому что он уже будет уходящим президентом Соединенных Штатов. Но поэтому действительно несколько месяцев. Где-то в осенью этого года будет совершенно другая ситуация. В Соединенных Штатах все будут наблюдателями схватки Клинтона и Трампа, и от результатов этой схватки, по большому счету, зависит будущее Америки. И понятно, что тут не до Украины с Россией, потому что это все периферия американских внешнеполитических интересов. Но очевидно, что Обама хотел бы уйти из Белого дома с наиболее длинным списком решенных конфликтов, оставляя своему преемнику вот более-менее, так сказать, приемлемое наследство.
Войти в историю, собственно говоря.
Это как... даже не войти в историю. Это достойно выйти из политики. Это не вхождение в историю. Если бы Обама хотел бы войти в историю, он бы повел себя в ситуации российско-украинского конфликта, так президент Никсон повел себя в войне судного дня. Потому что президент Никсон, по сути, спас Израиль от реального уничтожения, предоставив всю необходимую военную помощь, именно потому что он понимал, что Соединенные Штаты, утратив своего союзника, по сути, утратят реальные позиции на Ближнем Востоке. Так что это Никсон вошел в историю, а Обама в историю, скорее всего, не войдет в таком качестве, в качестве внешнеполитического игрока. А внутриполитическом это зависит от его успеха, его медицинской реформы.
Вы согласны с Олегом, что Нуланд просила украинское руководство таки принять закон о проведении выборов?
Об я не знаю, о чем просила Нуланд украинское руководство, потому что если бы она этого хотела, она должна была бы с этой точки зрения сначала ехать в Москву,
а потом почему, в Киев. Объясните.
А потому что тогда она должна была бы задать Славе Суркову вопрос, а чего вообще вы хотите? И он бы ей сказал, вы знаешь, мы хотим бы, чтобы они хотя бы какие-то шаги сделали, чтобы мы могли проявить конструктивность, как это любят говорить русские. И тогда мы, вот они хотя бы пусть закон примет о выборах, тогда она приезжает из Москвы и говорит, знаешь, русские хотят закон, вы примите закон, понятно, что они ничего не сделают. Эта логика Олега тогда бы сработала бы, в моем понимании. А если она едет сначала в Киев, то это означает, что мы согласовываем совместную позицию, которую мы предоставляем на рассмотрение российской стороны. Абсолютно бесполезно, потому что российской стороны абсолютно неинтересна наша позиция. С точки зрения президента России Владимира Путина, его ближайшего окружения, Запад должен сам сделать все, чтобы Россия вышла из изоляции, потому что изоляция России вредит Западу, а не России.
Так считает Россия.
Так считает российское политическое руководство. Оно уверено, что санкции вредят Западу, что антисанкции вредят Западу, что изоляция России не позволяет решать конфликты, а если на Западе этого не понимают, то Россия создаст еще пару очагов напряженности. Вот и вся русская логика.
Давайте послушаем прямую речь. Владимир Путин в это воскресенье на Санкт-Петербургском экономическом форуме вот как раз прокомментировал вопрос снятия санкций и продления санкций против российского режима.
Европейский бизнес хочет и готов сотрудничать с нашей страной. Политикам нужно пойти навстречу бизнесу, проявить мудрость, дальновидность и гибкость. Нам нужно вернуть доверие в российско-европейские отношения и восстановить уровень взаимодействия. Мы помним, с чего все началось. Россия не была инициатором сегодняшнего развала, разлада и проблем, введения санкций. Все наши действия были и остаются исключительно ответными. Но мы, что называется, как у нас в народе говорят, зла не держим и готовы идти навстречу нашим европейским партнерам. Но это, безусловно, не может быть игрой в одни ворота.
Вот как сказал Владимир Путин, мы зла не держим. У нас в гостях журналист Радио Свобода Виталий Портников и бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук. Олег, как считаете, это такой реверанс со стороны Владимира Путина, заявление о том, что мы зла не держим. То есть на словах Путин демонстрирует возможность того, что вот Россия может отойти от вопроса антиевропейских санкций, вот как в понимании российского режима, который вредит Европе, и пойти в этом плане на какие-то уступки в вопросе Донбасса. Или это все риторика, которая не меняется вот уже в течение двух лет?
Гвалтівник готовий пробачити зґвалтований те, що трапилося. Ти ж ходила в короткій спідничці, я тебе пробачаю. Це приблизно така логіка Путіна. Дуже цікаво, я б згадав би, нещодавно в Києві був Едвард Лукас, головний редактор, економіст, який сказав фантастичну формулу, от як себе вести з Путіним. Будь-яка спроба з Путіним і Росією говорити про якийсь там win-win, про ситуацію, де щось ми вам робимо на зустріч, ви щось нам робите, завжди закінчиться для Заходу програшем. Тому що Путін розуміє тільки гру з нульовою сумою. Тобто, якщо одна сторона виграла, інша програла. Як приклад розмови Заходу з Росією приблизно, що знаєш, Владимир Владимирович, всі твої гроші і твої свори у нас, ось НАТО, ось, не дай Бог, ти там спробуєш спровокувати, отримуєш поповнень. От таку тільки мову буде розуміти Путін. Це важливо нам теж зрозуміти, тому що ми завжди намагаємося знайти якісь там варіанти взаємовигідні.
Договоритися.
Так, домовлятися без позиції сили неможливо. В українських реаліях це означає, що позиція нашого президента має бути значно більш націлена на посилення України, модернізацію військових сил, там подолання корупції, створення ефективних інституцій. Треба бути сильним. І тоді буде якась зовнішня допомога. Зараз поки що я тут з Віталієм згоден, що ця спроба спільно виробляти якусь позицію, їхати до Путіна, дуже класно, що сказав Іванов. Він не дуже публічний, це мій екс-колега, глава зараз адміністрації Путіна. Він просто сказав, що ви знаєте, санкції нам ідуть на користь. Завдячуючи санкції, ми сповзли там з енергозалежності. У нас зараз різноманіття експорту, ми стали модерновішими. Тобто, дуже добре було б, якби санкції тривали. І я цю пісню чув уже від деяких речників Кремля рік тому на самітах по безпеці в Європі, що санкції насправді на користь Росії. От них ми кріпчаємо. І моя єхідна звернення було до Заходу. Тут давайте разом підтримаємо Росію санкціями. Навіщо? Навіщо загалом їх знімати? Ну що ви, вороги Росії? Оланд, Меркель, всі ці лобі, які в Європі є. Навіщо ми бажаємо зла Росії? Давайте її тримати санкціями. Насправді санкції Путіна дратують. І ми знаємо, що з дипломатичних каналів про те, що він послав цілу когорту своїх дипломатів. Це була пряма вказівка, яку вони зараз програли поки що, про те, що санкції мають бути зняті. Звідси нова теза про те, що а давайте так, я вам крок на зустріч, і ви там знімаєте санкції. Тобто все це...
От ця остання новость о поетапному зниженні санкцій, резолюція, яку прийняв французький совет, це сигнал, от котрому ви говорите зараз.
Так, який був вироблений, це меседж, який був вироблений. На жаль, його повторюють деякі вже українські політики, можливо, не дуже досвідчені, але це те, що, про що зараз говориться.
Виталий, к вам вопрос. Мне вот интересно, как вы считаете, почему Виктория Нуланд встречается в Москве с советником президента Владиславом Сурковым, а не с какими-то официальными лицами? Это такое условие Москвы?
Сурков официальный помощник президента Российской Федерации, ну, а помощник
государственного секретаря. Такого уровня. То есть это нормальная встреча?
Это нормальная встреча, абсолютно. Она соответствует уровню обоих политиков. Тут вопрос в том, что здесь он встречается с политиками более высокого уровня. Тут этим вопросом надо было бы задаться. А Сурков это абсолютно, я бы сказал, от соответствия. Ну, какой-то заместитель министра иностранных дел России встречаться с Нуланд, но это не имело бы смысла, потому что куратор Донбасса – это Сурков, а не кто-то там в МИДе. Поэтому как раз Нуланд встречается с тем, кто, если не принимает решения, то, по крайней мере...
Может их ретранслировать.
Может их транслировать Путину. И потом человек, который понимает мышление Путина. Ведь вот то, что вы слышали, это ведь Путин на самом деле так думает. Это ведь не какая-то его игра. Он в самом деле считает, что Запад начал борьбу против него, он отвечает. Вот я не знаю, вы смотрите «Игру престолов»? Вот если вы смотрели «Игру престолов», вы понимали бы, что у нас...
Это такой сериал, телесериал американский.
Да, американский, да, очень популярный. Там вот трагическая ситуация, думаю, для тех, кто наблюдает за происходящим, потому что там погиб Рамси Болтон, один из главных героев сериала. Это полный аналог Владимира Путина. Если вы хотите знать, кем является Владимир Путин, как он мыслит, как он играет, как он воюет. Нужно просто посмотреть, как Рамси Болтон действует в «Игре престолов». Поэтому я считаю, что его гибель – это катастрофа, потому что мы не сможем дальше наблюдать за аморальностью, возведенной в мораль. Вот это ведь суть Путина. И поэтому очень тяжело. Очень тяжело, конечно, иметь дело с человеком, западным политиком, который, в общем, просто отряхивается и дальше идет совершенно, так сказать, вот, в полной уверенности, что ему все позволено, пока он силен. И тут ничего не поделаешь. Сурков тоже это учитывает. У Суркова свои интересы. На Донбассе это и политические интересы. Пока он курирует Донбасс, он может противостоять своему главному конкуренту в президентской администрации Володину. Это и бизнес-интересы. Понятно, что люди, которые становятся кураторами такого рода регионов, могут
неплохо поживиться. То есть Сурков заинтересован, в принципе, не сдавать позиции, которые он занял, которые он продумал, и додавливать свой сценарий.
Нет, он просто заинтересован в том, чтобы это продолжалось как можно дольше.
До тех пор он будет нужен.
Да, он и всегда будет нужен, потому что появится какая-нибудь новая гадость. Но он здесь нужен, потому что это его аппаратная игра и это его деньги. Я думаю,
і
так.
І тут, якби ж то це було тема одного Суркова, але скільки українських політиків зацікавлених в тому, щоб конфлікт не вирішився? Чи важливо, наприклад, президенту зберегти конфлікт на момент перевиборів? Конфлікт, який може посилюватись, послаблюватись, це така... Це не тільки корупційна форма збагачення, скільки людей наживається. Скільки
Якби я балотувався б на пост президента, я б тоді сказав би діючому президенту, що я обіцяв конфлікт урегулювати, а я стану президентом і конфлікт урегулюю окончательно. І тут нічим крити.
Ну, ви знаєте,
смотря, як предоставити це избирателям.
Але поки що я не бачу, наприклад, від нашого президента бажання, бо він повторює як мантру одну річ.
А як би ви бачили це желання? От як має діяти Петр Порошенко для того, щоб урегулювати конфлікт максимально можливо? Ви ще вважаєте ли можливим, що Рада прийме такий закон, пусть навіть з відложеним дієм о виборах на Донбасі?
Ну, частина експертів, зокрема, пов'язують з цим і масаж в лапках Аніщенка, який стимулює до співпраці фракції «Відродження» і іншу групу Коломойського «Опоблок» у Верховній Раді. І це має свою логіку, але навіть по-інше. Що робити в такій ситуації? Ви знаєте, у ситуації, де Україна не визнає війну і агресію в Донбасі війною, і ми називаємо це АТО, відповідно, ми говоримо про вибори, якби це... Я не розумію, чому ми не визнаємо це окупованою територією, тому що тоді для світу нема про що говорити. Вибори не проводяться на території, яка окупована агресором. І я жодного разу не почув, навіть у приватних розмовах, чогось зрозумілого. Я розмовляв, в тому числі, і з Романом Безсмертним, який, в принципі, підтвердив те, про що я кажу, що Порошенко не зацікавлений у тому, щоб війна в Донбасі закінчилась швидко і в тому, щоб можна було підвести під цим риску, бо тоді вся увага повертається до чого? До економічних успіхів, до реформ, тобто до зміни системи, а не до гуртування навколо лідера в момент небезпеки. Те, що Віталій каже, можливо, правильно, але вже це стільки раз повторювалося, я думаю, що у Порошенка там якісь заготовки є. Ну він очевидно протягує цей конфлікт, бо він не ініціює жодних речей. Він був міністром закордонних справ. Якби він хотів, прагнув новаторства, ми б це почули. Як можна 2 роки, як мій папуга, повторювати одну фразу «Альтернативи мінським угодам нема». Якщо ти нічого не пропонуєш, то їх і немає.
Ну, ніде правда, діти це говорить не тільки Порошенко.
Так очевидно, але якщо він це говорить, то іншим то що? Чому інші мають переживати? Бо для України мінські угоди не є вирішенням проблеми. Ми пам'ятаємо Крим, санкції були після Криму, і загалом у мінському форматі Путін міротворець. Він закликає київську хунту розмовляти зі своїми людьми і говорить про те, що треба... Тобто він нас змушує проводити політичні консультації середньої України. Він нас вводить в формат внутрішнього конфлікту. Хіба це в інтересах України?
Хорошо, от ми приходимо к виводу такому, що от ви, Олег, говорите о том, що це невигідно Петру Порошенко рішити проблему конфлікту на Донбасі. Віталій говорить о том, що це невигідно і Владимиру Путіну.
Тобто вигідно всім продовжати.
А кому? Ви бачите якусь можливість того, кому це може бути і вже зараз невигідно, або стане невигідно к концу року, коли прийде час рішати вопрос о продлении или снятии санкций против российского режима, что может повлиять, разморозить этот конфликт?
Смотрите, я как раз не считаю, что Петру Порошенко невыгодно его решить. Считаю, что выгодно, просто у него нет другого инструментария, кроме того, с которым он вынужден был согласиться.
Минским соглашением.
Да, потому что этот Минск обеспечит его поддержку Запада. Он не может выйти из Минска. И не может действовать силовым образом, понятно, потому что дело же не в том, что Россия как раз готова отвечать силовым образом, а потому что это создаст проблемы в отношениях с Западом. И есть еще одна очень серьезная проблема, которая связана с тем, что действительно никакого иного инструментария дипломатического пока что никто не придумал. Опять-таки, сознательно или несознательно, но его нет. Это один момент. Кто заинтересован в том, чтобы Минск, чтобы конфликт был разрешен, это, безусловно, Европейский Союз. Европейскому Союзу было бы выгодно, чтобы...
Закрыть тему, да?
Закрыть тему. Вне всякого сомнения, возобновить сотрудничество с Россией, но оставить там крымские санкции, они на бизнес не влияют, они персональные. И можно так... Это все равно до конца проблему не решить. Недоверие к России останется. Проблема международного права останется. Ничего уже не будет, как прежде. Я думаю, что многие на Западе просто не могут этого понять до конца. Но! Что касается санкций, то я могу вам просто гарантировать, что за полгода ничего не изменится на Донбассе.
Так очевидно.
Если вопрос в том, будут ли санкции сняты, их можно снять или ослабить под любыми оговорками. Но эти оговорки будут лживы. Если конфликт останется таким, как он есть, Минские соглашения не будут выполнены, а санкции будут сняты, это будет означать только одно – что Европейский Союз лишится рычага давления на Москву. Потому что ничего, кроме санкций, у него ведь вообще нету.
Ну, вы забывайте об Украине, мы останемся, получается, Украина останется один на один.
Нет, Украина не останется один на один. Украина останется Соединенными Штатами. Так уже было в истории. В 1957 или 8 году, когда был Суэцкий кризис. После этого Франция и Великобритания, несколько напуганные его тем накалом напряженности, который возник, из-за их собственных, так сказать, действий во многом, они отказали в поддержке Израилю. Не как в поддержке, они продолжали его поддерживать, только отказались от экономического и политического давления на арабский мир. Это арабский мир, вот Египет, это тогда была сфера влияния Советского Союза, союзники Советского Союза. К чему это привело? Отнюдь не к тому, что Израиль остался один, а к тому, что Европейского Союза на Ближнем Востоке будущего не стало, европейских игроков на Ближнем Востоке не стало. Их там больше нету. Ну, они иногда туда приезжают, дают советы. Обеим сторонам их советы неинтересны. Израиль помнит, что они его оставили. Арабские страны знают, что они не хотят ссориться.
То есть, возможен вот такой израильский сценарий для Украины?
Естественно, просто Европейского Союза в этой части Европы не будет как игрока. Будут Соединенные Штаты, будут их отношения с Россией. Путин признает, кстати, что российские санкции против Штатов не действуют. Американские санкции против России действуют и будут действовать. И они очень болезненные, потому что это санкции технологические. И это действительно серьезно. И главным игроком-посредником станут Соединенные Штаты. В Минском ли процессе, не в Минском. А Европейский Союз просто продолжит дорогу к кризису. Потому что это будет отмена санкций без решения Минского вопроса. Это будет еще один сигнал к тому, что Европейский Союз в кризисе, во-первых, будет раскол. Потому что будут страны, которые будут настаивать на санкциях. Эти страны будут стараться как-то действовать экономически в одностороннем порядке. То есть будут серьезные проблемы. И, честно говоря, я вообще считаю, что это дорога к концу Европейского Союза, если это произойдет. Потому что он, как, я бы сказал, как единый игрок, докажет свою несостоятельность.
Как политический игрок.
Да, как единый политический игрок. Да, поэтому я им искренне желаю, чтобы они этого не делали.
Он втратил уже так свою soft power, мягкую силу, потому что каждая страна, которая намагается сблизиться с Европейским Союзом, отримує от России конфликт. Подивіться, из шестки країн східного партнеру, ми маємо активний конфлікт в Молдові, зараз загострення конфлікту Народного Карабаху, війну з Грузією, війну з Україною. Ну тільки Вірменія і то, Вірменія має свої там внутрішні проблеми.
Вона тонко грає, точно.
Так, да. Віталій, а я хотів запитати, все-таки, як ти думаєш, чому очевидна річ визнання Донбасу окупованими територіями не відбувається? Я, правда, чесно, жодного разу розумної відповіді не почув від українських політиків. І для мене це, ну, це дуже важливо, тому що насправді ми у сюрреальній об'єктивності живемо і, відповідно, вибудовуємо всі ці версії саме тому, що ми не називаємо очевидну річ. Відповідно, ці вибори, все це, що відбувається, викликане тим, що ми не визнали цю територію окупованими. Ми ще її контролюємо. Чим вона...
Ну, можливо, тим самим, чим ви об'ясняли, що це вигідно президенту, це не
об'ясняли. Ну так, але Віталій з цим не згоден, тому я хочу почути
версію. Я вважаю, що признання Донбасу окупованої території, воно протирічить логіці Мінських соглашень.
Яка різниця? Ну, він же визнаний окупований. Він є окупований. Ну,
во-первых, он признан оккупированной территорией. Было соответствующее постановление Верховной Рады, которое говорило об оккупированных территориях. Оно есть. Во-вторых, что касается, мы не можем принять закон об оккупированных территориях, потому что вместо этого есть законодательная база, которая должна быть наработана согласно Минскому соглашению. Если мы отказываем, но само определение оккупированных территорий существует. Кстати говоря, я бы тут думал не о Донбассе, я думал бы о Крыме, потому, что, Крым,
очевидно,
потому что Крым, который признан оккупированной территорией, тем не менее существует в рамках закона о свободной экономической зоне. Это вот странность, и это никак не связано.
Очень много странностей. Напоминаю, да. Слушатели, у нас в гостях журналист Радио Свобода Виталий Портников и Олег Рыбачук, бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции. Мы обсуждаем возможные последствия визита помощника госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев и Москву. Если спрогнозировать, еще у меня есть такой вопрос, допустим, Киев такие принимают, появляется политическая воля и совершается что-то невозможное, Рада принимает закон о выборах на временно оккупированных территориях с отсроченным действием. Получается юридически в глазах Запада и, в принципе, что мяч теперь будет лежать на стороне Кремля. Какие действия должен предпринять Кремль, чтобы хотя бы что-то сымитировать?
Никаких. А что сейчас мяч на чьей стороне? Не на стороне Кремля? Что сейчас обстрелы?
Сейчас Москва требует, Путин требует того, чтобы...
Выполнение политических
Завязаний. Это будет как бы формальное выполнение этих
обязанностей. Я могу ответить вам от имени Путина. Абсолютно спокойно за 4 минуты, за 4 секунды. Необходимо принять тот закон о выборах, который согласован с представителями Донбасса.
Точно.
А тот закон, который не согласован с представителями Донбасса, не является никаким законом. Верховная Рада Украины не имела никакого права это принимать. Российская сторона не может заставить представителей народа Донбасса согласиться с выборами по закону, который даже не был с ними обсужден. Я вас умоляю. Слушайте, Путин блестящий виртуоз таких заявлений.
Формулировок.
Так вот. Це зараз і говорить Захарченко. Да, він наполягає на тому, що якщо закон не буде з ними узгоджений, а це є абсолютно неприйнятне для українського стороны. Ось мы и приехали.
Я могу научить вас писать речь Путину за 120 секунд. Это просто означает не обращать внимания на объективную реальность, да, а интерпретировать ее так, как она нам нравится. Вот и все. И вы в дамках получаете $30,000 в месяц, и прекрасно живете и плюете вообще на то, что происходит вокруг вас, в том числе и на людей.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях были журналист Радио Свобода Виталий Портников и Олег Рыбачук, бывший вице-премьер-министр Украины по вопросу европейской интеграции. Мы говорили о возможных последствиях визита помощника госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев и Москву. Не переключайтесь.
Ремарка. Василий Южный, журналист Донбасс Реалии.
Для нас день 22 июня давно стал исторической датой из жизни наших дедов и прадедов. Однако события 2014-2015 годов показали, что история повторяется. Как в далеком 41-м враг напал вероломно. Это фрагмент обращения Игоря Плотницкого, так называемого главы так называемой ЛНР, в связи с 75-й годовщиной нападения нацистской Германии на СССР. Исторические даты в ЛНР – это не просто исторические даты, это очередной повод для пропаганды и обвинений. Это повод назвать украинских военных нацистами. Параллели с 41-м укрепляются и фразой из 41-го. Обратите внимание, враг вероломно напал. Плотницкий говорит фразами из выступления по радио 22 июня 41-го года наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. Но у того, кто помнит события 2014-го, могут возникнуть немного иные аналогии. В 4 часа утра 2 июня боевики атаковали здание Луганского погранотряда. Огонь вели прямо из жилых домов, из крыш 9-этажек. Рано утром нападение на пограничников. Чем это отличается от событий 41-го года и кто в таком случае играет роль нацистов? Не 22-го, а 2 июня для Луганска началась война, которая длится и поныне. Следует ли напоминать, не вооруженные силы Украины напали на Россию, а российские наемники, кадыровцы, русские неонацисты, казаки хлынули убивать украинцев. Вожди ЛНР в своих обращениях об этом не говорят, не любят они вспоминать и о штурме Луганского погранотряда. Эти события пропущены в официальной истории ЛНР, но при этом в молодой республике напоминают об авиаударе украинского штурмовика по захваченному боевиками зданию Луганской облгосадминистрации. Способствует этой пропаганде, как ни странно, и позиция украинской власти, которая не признает своих ошибок и не пытается дать четкие ответы по каждому факту гибели мирного населения. Хотя, если поводов нет, то в ЛНР их все равно придумают. Как придумали вероломное нападение Киева на Донбасс.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
На Луганщине в результате наезда тяжелой техники на блокпост погиб один военный полк-миротворец, четверо раненые. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. Сейчас раненые правоохранители находятся в больнице. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода» со ссылкой на очевидцев, военный тягач тащил танк из Лисичанска в город Рубежное через мост. В результате неисправности тормозов произошло столкновение с пунктом охраны моста. Лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко против инициативы депутата Верховной Рады Надежды Савченко провести прямые переговоры между властями Украины и руководством так называемых ДНР и ЛНР на Донбассе. Об этом она заявила в интервью с украинскими СМИ. Кроме того, Тимошенко против того, чтобы называть конфликт на востоке Украины антитеррористической операцией, и настаивает на том, чтобы называть ее его войной. Она также заявила, что ее партия, цитирую, «не даст ни одного голоса за законопроект о выборах на Донбассе» и пообещала, цитирую, «бороться всеми парламентскими и не парламентскими методами для того, чтобы этот закон не прошел». Ранее Надежда Савченко выступила за прямые переговоры с лидерами группировок ДНР и ЛНР без участия третьих лиц. Министерство юстиции Украины направило в Российскую Федерацию запрос на выдачу гражданина Украины Станислава Клыха. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севастьянова. Она уточнила, что запрос был направлен одновременно с запросом по Карпюку на выполнение конвенции о передаче осужденных лиц. В Чечне Николая Карпюка приговорили к 22,5 годам, Станислава Клыха к 20 годам заключения.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.